Глава 9. Пробуждение.
Призыв.
Пусть евангельская весть звучит в наших церквах, призывая их ко всемирной деятельности. Пусть у членов церкви умножится вера. Пусть они обретают рвение у своего вождя и у своих невидимых небесных союзников, познавая их неисчерпаемые ресурсы и сознавая величие того дела, в котором они участвуют.
Люди, отдающие себя во власть Бога, чтобы Он руководил ими и направлял их, будут улавливать уверенную поступь тех событий, которые совершаются по Его изволению. Вдохновляемые тем, кто отдал свою жизнь за жизнь мира, они уже не станут ссылаться на свое бессилие и указывать на то, чего они не могут сделать. Облегшись в небесные доспехи, они выйдут вперед на сражение, желая трудиться и дерзать для Бога, зная, что Его всемогущество восполнит их нужду.
Пробудимся, ибо роковая битва приближается. Истина и заблуждение скоро сойдутся в своей заключительной борьбе. Станем под обогренной кровью знамя князя Еммануила и вступим в благородную битву верой, чтобы приобрести вечную славу, ибо истина восторжествует, и мы сможем быть более чем победителями через возлюбившего нас.
Драгоценные часы испытания подходят к концу. Будем же непоколебимо совершать работу ради вечной жизни, чтобы прославить нашего Небесного Отца и быть средством спасения душ, за которые умер Христос.
Походный приказ.
Герцогу Веллингтону однажды довелось присутствовать на встрече, где христианские работники обсуждали возможности успешной миссионерской работы среди язычников. Они попросили герцога высказать свое мнение относительно того, возможно ли добиться в этом деле успеха, соизмеримого с затратами.
Старый солдат отвечал им: «Не об успехе вам надобно было бы рассуждать. Если я верно понимаю ваш боевой приказ, то он звучит так: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Джентльмены, повинуйтесь своему боевому приказу».
Для промедления нет времени.
Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Книга пророка Сафонии, 1 глава, 14 стих. Обуемся же в готовность при первом призыве проповедовать Евангелие.
По велению своего наставника, они, члены церкви, должны быть всегда готовы трудиться в послушании ему. Где бы мы ни увидели работу, которую следует сделать, нам необходимо браться за нее и выполнять ее, при этом постоянно взирать на Иисуса. Если бы каждый член церкви стал активным миссионером, Евангелие быстро распространилось бы во всех странах, среди всех племен, языков и народов.
Мы приближаемся к концу земной истории. Нам предстоит великое дело, дело возвещения заключительной вести предостережения грешному миру. Есть люди, которые будут взяты от плуга, от виноградника, от других ремесел и посланы Господом в мир возвещать Его весть.
Трубите тревогу по всей долготе и широте земли. Говорите людям, что день Господень приближается и весьма поспешает. Пусть никто не останется непредупрежденным. Мы сами могли быть на месте этих несчастных душ, пребывающих в заблуждении. Мы могли оказаться среди варваров. Соразмерно истине, которая открыта нам в несравненно большей мере, чем другим, мы являемся должниками перед ближними и обязаны поделиться с ними этим познанием.
Мои братья и сестры, слишком поздно посвящать ваше время и силы своей корыстью. Пусть последний день не застанет вас лишенными небесных сокровищ. Все делайте для триумфа креста. Стремитесь просвещать людей. Трудитесь ради спасения ближних. И ваш труд выдержит огненные испытания.
Под влиянием Духа Святого мы должны распространить вверенную нам весть предостережения. Нам необходимо делать это быстро, часть за частью, правило за правилом. Вскоре люди вынуждены будут принять серьезные решения, и наша обязанность – удостовериться, что они получили возможность понять истину и приготовились благоразумно встать на верную сторону. Пока задерживается время испытания, Господь призывает свой народ трудиться, трудиться настойчиво и мудро.
Мы не можем терять время. Близок конец. Переезды с места на место с целью распространения истины скоро будут сопряжены с опасностями, подстерегающими справа и слева. все будет направлено на то, чтобы преградить путь Божьим вестникам, так что они лишатся возможности делать то, что могут делать теперь. Мы должны объективно оценивать наше дело и продвигаться как можно быстрее в наступательном воинствовании. На основании света, данного мне Богом, я знаю, что силы тьмы усердно работают, и сатана осторожно подкрадывается, дабы схватить ныне уснувших, как волк хватает свою добычу. У нас сегодня есть предостережение, которое мы должны возвестить, работа, которую мы обязаны совершить. Но скоро все это будет сделать труднее, чем мы можем себе представить. Бог помогает нам оставаться проводниками света, трудиться, сосредоточив свой взор на Иисусе, нашем вожде, и терпеливо и настойчиво прокладывать себе путь к победе.
Нам поручено проповедовать слово жизни тем, кого мы можем считать безнадежными, как если бы они лежали в могилах. Хотя может показаться, что люди эти не склонны слушать и принимать свет истины и проявляют при этом сомнение и нерешительность, мы все равно должны делать свое дело.
Существует опасность промедления. Та душа, которую вы могли бы найти, та душа, которой вы могли бы открыть Писание, остается за пределами досягаемости. Сатана готовит сети для нее, и завтра она может оказаться жертвой происков архиврага Божьего. Так зачем же медлить хотя бы один день? Почему бы не приняться за работу сейчас же?
Бдительность и верность – вот те качества, которые в любую эпоху нужны последователям Христа. Но теперь, когда мы стоим на самом пороге вечного мира и имеем такие истины, такой великий свет и такое важное дело, мы должны удвоить наши старания. Каждому из нас необходимо максимально использовать все имеющиеся у него способности. Брат мой, ты ставишь под угрозу личное спасение, если удерживаешься и ничего не делаешь в столь ответственное время. Бог взыщет с тебя, если ты провалишь дело, которое Он поручил тебе.
Важнейшие вопросы.
Перед нами простирается вечность. Завеса, отделяющая нас от нее, вскоре должна быть поднята. О чем мы думаем, когда цепляемся за эгоистичную любовь к праздной жизни, в то время как вокруг нас погибают души? Неужели наши сердца совсем бесчувственны? Неужели мы не видим и не понимаем того, что должно быть сделано во имя спасения ближних? Мои братья и сестры, не находитесь ли вы среди тех, кто имеет уши и не слышит, имеет глаза и не видит? Не напрасно ли Бог открыл вам свою волю? Не тщетно ли Он посылал вам предупреждение за предупреждением о близости конца? Верите ли вы утверждением Его слова о том, что грядет на наш мир? Верите ли вы, что суды Божьи нависли над жителями земли? Если да, то как вы можете пребывать в праздности, беспечности и равнодушии?
Призыв к пробуждению.
Работа быстро подходит к концу, и всюду умножается беззаконие. У нас остается очень мало времени для работы. Пробудимся от духовного сна и посвятим Господу себя и все, что имеем. Его Дух будет пребывать с верными миссионерами, наделяя их силой для служения.
Пробудитесь, братья и сестры! Пробудитесь! Довольно спать! Почему вы стоите здесь целый день праздно? Иисус зовет вас, говоря: «Идите и работайте в винограднике моем». Через каждого, кто получил Святого Духа, проявится его влияние. И все свои силы и способности такой человек будет использовать в своем активном служении. Все, кто действительно принял Христа верой, будут трудиться. Эти люди почувствуют ответственность за погибающие души. Каждого, кто имеет познание священной истины, кто является ее хранителем, Бог призывает теперь пробудиться и передать небесный свет другим.
Пробудитесь, братья, ради ваших собственных душ, пробудитесь. Без благодати Христа вы ничего не сможете делать. Трудитесь, пока вы можете трудиться.
Если бы наши глаза открылись, и мы увидели, как павшие ангелы работают над теми, кто чувствует себя вольготно и считает себя в безопасности, мы бы не чувствовали такой уверенности в себе. Злые ангелы преследуют нас постоянно.
Бог призывает бодрствовать всех, как проповедников, так и народ. Все небо в движении. События земной истории быстро заканчиваются. Нас окружают опасности последних дней. Нас подстерегают еще более серьезные опасности. Однако мы не бодрствуем. Наша пассивность и бездействие в деле Божьем ужасают. Это смертельное оцепенение идет от сатаны.
Что мне еще сказать, чтобы пробудить остаток народа Божьего? Мне было показано, что нас ожидают страшные события. Сатана и его ангелы обрушат все свои силы на народ Божий. Дьявол знает, что если народ остатка еще немного поспит, то он, дьявол, обретет уверенность в его неизбежной гибели.
В эти последние часы испытания, когда вскоре решится вечная участь каждой души, Бог неба и земли ожидает, что его церковь как никогда примется за дело. Тех, кто путем познания драгоценной истины обрел свободу во Христе, Иисус считает своей собственностью и ставит их выше всех остальных народов на земле. И теперь он желает, чтобы эти люди, в свою очередь, рассказывали другим о нем, призвавшим их из тьмы в чудный свой свет. Они должны дать другим те благословения, которые с такой щедростью были излиты над ними. Благая весть спасения должна дойти до каждого народа, племени, колена и языка.
Подавляющее большинство наших единоверцев не занимаются ничем, кроме обычных мирских предприятий. Мы едва ли отдаем себе отчет в ценности душ, за которые умер Христос.
Если бы последователи Христа ясно понимали свои обязанности, то тысячи проповедовали бы Евангелие язычникам, там, где сегодня этим занимается лишь один вестник. И все, кто не мог бы лично участвовать в этом труде, поддерживали бы его своими средствами, сочувствием и молитвами. Тогда и в христианских странах труд по спасению душ совершался бы более ревностно.
Многие наслаждаются великим светом и драгоценными возможностями, но не используют свое влияние и средства, чтобы передать этот свет другим. Они даже не сознают своей ответственности сохранения собственных душ в любви Божией, так как в противном случае они станут бременем для церкви. Такие люди были бы бременем и помехой и на небе. Ради Христа, ради истины и ради самих себя они должны пробудиться и прилежно трудиться для вечности.
Церковь Христа вполне можно сравнить с армией. Жизнь каждого солдата сопряжена с тяжелым трудом, тяготами и опасностями. Со всех сторон его окружают неусыпные враги, ведомые князем тьмы. Они никогда не дремлют и не покидают своего поста. Всякий раз, когда христианин теряет бдительность, могущественный враг предпринимает внезапную и яростную атаку. Если члены церкви не будут бдительными и деятельными, их одолеют его уловки.
Что случается с армией, солдаты, которые спят на посту, забыв о бдительности? Она терпит поражение в бою, а солдаты гибнут или попадают в плен. Если бы даже часть их спаслась от рук неприятеля, посчитали бы их достойными награды? Нет, им сразу же был бы вынесен смертный приговор. Но если Церковь Христа останется беспечной или неверной, это приведет к еще худшим последствиям. Спящее войско Христово, что может быть страшнее? Будет ли оно способно наступать на мир, подчиненный власти князя тьмы? Тем, кто равнодушно стоит позади в тени в день сражения и не чувствует никакой заинтересованности, никакой личной ответственности за исход битвы, лучше бы изменить свое поведение или немедленно покинуть боевые ряды.
Должны последовать действия.
Мне было показано, что дети Божьи ожидают каких-то перемен в своем настроении. Они ждут, когда ими овладеет желание действовать. Однако их постигнет разочарование, поскольку мыслят они неправильно. Дети Божьи обязаны сами взяться за дело и действовать. Им надо искренне взывать к Богу о том, чтобы Он помог им познать себя. Перед нами проходят достаточно важные и серьезные события, которые должны заставить нас пробудиться и попытаться довести истину до сознания и сердец всех, кто захочет слушать. Жатва на земле почти созрела.
Вся вселенная взывает к познавшим истину, чтобы они всецело посвятили себя делу возвещения истины, как она была открыта им в вести третьего ангела. Все, что мы видим и слышим, призывает нас к выполнению нашей обязанности. Силы же дьявола склоняют каждого христианина к тому, чтобы он встал на его сторону.
Весть о скором пришествии Христа должна достичь всех народов земли. Требуется бдительность и неустанные усилия, чтобы преодолеть силы врага. Наше дело состоит не в том, чтобы сидеть сложа руки в бездействии и сетовании, но пробудиться и работать для этого времени и вечности.
Скорей за дело, друг мой, делай все, что можешь, ведь крылья ангелов слабеют без движения, и Бог в бездействии сам не был бы блаженным.
Пусть никто не думает, что он может сидеть сложа руки и ничего не делать. Совершенно невозможно, чтобы кто-то был спасен, будучи праздным и бездеятельным. Подумайте, что совершил Христос во время своего земного служения. Насколько серьезными и неустанными были его старания. Он ничему не позволял отвлекать себя от порученного ему дела. Следуем ли мы его примеру?
В деле спасения душ должны быть объединены как божественные, так и человеческие усилия. Бог со своей стороны делает все необходимое, и теперь от христиан требуется более активная деятельность. К этому нас призывает Бог. Он надеется, что его народ будет распространять свет истины всем народам. Кто примет в этом участие вместе с Господом Иисусом Христом?
Если церковь желает быть живой, она должна быть действующей, трудящейся церковью. Ей не следует довольствоваться лишь защитой своего вероучения в борьбе с силами греха и зла, лишь медленным продвижением вперед. Но ей необходимо нести бремя Христа, неуклонно следуя за своим повелителем, приобретая новые души на своем пути.
Еще немного времени нам предстоит сражаться против зла, и затем придет Христос, положив конец этому восстанию. Поэтому наши последние усилия должны быть направлены на то, чтобы, работая вместе со Христом, распространять весть о Его Царстве. Те, кто сражался на передовой линии боя, отчаянно противостоя наступлениям зла, падут на своих постах, и другие, встав на их место и с грустью глядя на сраженных героев, продолжат их дело, не имея времени хоть на сколько-нибудь оставить работу. Они сомкнут ряды, подхватят знамена, падающие из рук парализованных смертью, и с возобновившейся силой будут сражаться ради восстановления истины и чести Христа. Как никогда раньше нам следует упорно противостоять греху, противостоять силам тьмы. Время настоятельно требует энергичных и целенаправленных действий от тех, кто верит в истину для настоящего времени. Наставлениями и своим личным примером нам следует учить этой истине других.
Сегодня Господь повсеместно призывает адвентистов седьмого дня посвятить себя Ему, делать все от них зависящее и, исходя из обстоятельств, содействовать Его делу.
Лень и религия несовместимы. Причина нашей большой слабости в христианской жизни и духовном опыте – это бездеятельность в работе Божьей. Если мы не будем упражнять мускулы нашего тела, то они ослабнут и станут вялыми. То же произойдет и в нашей духовной жизни, если мы не будем постоянно трудиться. Итак, если вы желаете быть сильными духом, упражняйте ваши силы.
Мы должны быть прилежными работниками. Ленивый человек – жалкое существо. Какое прощение может получить тот, кто нерадиво относится к великой работе, ради совершения которой Христос отдал свою жизнь? Неиспользованные духовные способности утрачиваются человеком. А в этом как раз и заключается намерение сатаны. Все небо вовлечено в активную работу приготовления народа ко второму пришествию Христа на нашу землю. А мы являемся соработниками у Бога. Скоро всему наступит конец. И именно теперь у нас есть возможность трудиться.
Нам нужны великодушные миссионеры. Хаотичные усилия не принесут много пользы. Мы должны уметь завоевывать внимание и быть по-настоящему настойчивыми в труде.
Среди нас есть люди, которые, если бы выбрали время поразмыслить, наверное, сочли бы свою бездеятельность греховным пренебрежением к своим Богом данным талантам.
Какое положение мы занимаем в этом мире? Мы живем в период ожидания. Но это время не должно быть временем абстрактной религиозной посвященности. Ожидание, бодрствование и усердный труд – все это необходимо сочетать. Наша жизнь не должна быть наполнена только лишь мирской суетой, стремлениями и планами в ущерб личному благочестию и служению, которых требует от нас Бог. Нам следует пламенеть духом, служить Господу и при этом радеть о делах. Нужно поправить светильник души и иметь в наших сосудах елей благодати для наших светильников. Необходимо предпринимать все меры предосторожности, чтобы предотвратить духовный упадок, и чтобы день Господень не застал нас внезапно, подобно вору.
Мы живем в эпоху, когда не должно быть места духовной праздности. Каждую душу необходимо насытить небесным течением жизни.
По возможности уместите в вашу короткую жизнь все добрые дела.
Иисус хочет, чтобы все исповедующие Его имя усердно трудились. Каждому члену церкви необходимо строить на скале Иисусе Христе. Поднимается буря, она основательно потрясет и проверит духовное основание каждого. Поэтому избегайте песчаного грунта, стремитесь воздвигнуть свое строение на скале. Копайте глубоко и закладывайте прочный фундамент. Стройте, о, стройте же для вечности! Стройте со слезами и чистосердечными молитвами. Пусть с этого времени каждый из вас украшает свою жизнь добрыми делами. В эти последние дни нам больше всего нужны халевы.
Божественная оценка.
Оценка человеческого характера происходит постоянно. Ангелы Божьи оценивают наше моральное состояние, выясняют наши нужды и представляют наше дело Богу.
Каждый из нас будет ответственен за то, что сделал хоть на талику менее, чем мог бы. Господь точно измеряет каждую возможность, которой мы располагаем для служения. Неиспользованные способности также свидетельствуют против нас, как и наши способности, которые мы не смогли увеличить. Бог считает нас ответственными за все, чем мы могли бы стать, но не стали, вследствие того, что не использовали должным образом наши таланты. Мы будем судимы в соответствии с тем, что мы должны были бы сделать, но не сделали, поскольку не использовали наших сил для прославления Бога. Даже если мы и не утратим окончательно своей души, мы осознаем в вечности результаты наших неиспользованных талантов. Всякому знанию и способности, которые мы могли бы приобрести и развить, но не сделали этого, будет соответствовать определенная вечная утрата.
Что могло бы быть?
Если бы каждый воин Христа выполнил свой долг, если бы каждый, находящийся на стенах Сиона страж, издавал верный трубный звук, мир вскоре услышал бы обращенную к нему весть предостережения. Но наша работа отстала на целые годы. Пока люди спали, сатана незаметно опередил нас.
Давайте же примемся за порученное нам дело и провозгласим спасительную весть, таким образом указав людям на опасность, в которой они находятся. Если бы каждый адвентист седьмого дня выполнил возложенную на него работу, число уверовавших сегодня было бы намного больше, чем есть на самом деле. Во всех городах Америки нашлись бы люди, осознавшие необходимость соблюдения закона Божьего.
Если бы народ Божий выполнял Божье намерение, возвещая миру весть милости, то Христос уже пришел бы на землю, и святых радушно приняли бы в Божьем городе.
Запись в небесных книгах.
Мир нуждается в миссионерах, в посвященных домашних миссионерах. Никто не будет отмечен в небесных книгах как христианин, если не будет иметь миссионерский дух.
Если члены церкви игнорируют это дело, то тем самым они показывают, что не имеют живой связи с Богом. Напротив их имен стоит запись «Ленивый раб».
В каждом религиозном движении находятся люди, которые хотя и не порицают работы Божьей, но все же держатся в стороне, отказываясь принять в ней какое-либо участие. Им не мешало бы помнить о том, что на небе все записывается в книге, в которой ничего не упущено и нет ошибок. Согласно этим записям, их и будут судить. Там отмечена всякая упущенная возможность в служении Богу, и там же увековечено каждое деяние веры и любви.
23 октября 1879 года, около 2 часов ночи, Дух Господень почил на мне, и я видела сцены грядущего суда.
Тьмы тем собрались перед Большим престолом, на котором восседала личность величественного вида. Несколько книг лежало перед ним, и на обложках каждой из них было написано золотыми буквами, будто пылающими огнем: «Главная книга неба». Затем открылась одна из книг с именами тех, кто утверждал, что верит в истину. Я сразу же потеряла из виду бесчисленные миллионы людей вокруг престола, и мое внимание привлекли только те, кто явно были сынами света и истины.
Открылась еще одна книга, и в ней были записаны грехи тех, кто исповедует истину. Под общим заголовком «Эгоизм» перечислялись все остальные грехи. Об одних людях было написано, что они напрасно занимают место. Когда судья устремил на них пронзительный взгляд, их грех халатности и небрежности отчетливо обозначился. Бледными, дрожащими устами грешники признали, что предали свое святое призвание. Они имели преимущества, но не использовали их. Получали предостережения, но не внимали им. Теперь они уразумели, что слишком много злоупотребляли милостью Бога. Да, им не пришлось делать таких признаний, как людям порочным и развращенным. Но они были прокляты, подобно смоковнице, потому что не принесли плода и не использовали доверенные им таланты.
Эта категория людей поставила свое «я» на первое место и трудилась только ради собственных корыстных интересов. Они не богатели в Бога и не откликнулись на его требования. Хотя они считали себя рабами Христа, они не приводили к нему души. Если бы дело Божье зависело от их усилий, оно бы зачахло, ибо они не только удерживали у Бога средства, которые Он им доверил, но и жалели для Бога самих себя.
Они предоставили другим делать работу в винограднике Господа и выполнять самые тяжелые обязанности, в то время как сами эгоистично служили своим земным интересам. Судья сказал: «Все будут оправданы по вере своей, но судимы по делам своим». Как ярко тогда предстала их небрежность, и каким мудрым показался план Бога, который всем людям дал свою работу для продвижения дела Божьего и спасения своих ближних.
Каждый должен был продемонстрировать живую веру в своей семье, среди соседей, проявляя милосердие к бедным, сочувствуя страждущим, участвуя в миссионерской работе и помогая делу Божьему своими средствами. Но, как и в случае с Мирозом, проклятие Божие постигло их за то, чего они не сделали. Они возлюбили ту работу, которая приносит наибольшую прибыль в земной жизни, и против их имен в главной книге, посвященной добрым делам, была видна скорбная пустота.
С нас спросится больше, чем с наших отцов.
Нас освещает свет еще более яркий, чем тот, что освещал наших отцов. Бог не сможет принять или почтить нас, если мы будем исполнять то же служение и совершать те же дела, которые делали наши отцы. Чтобы Бог принял и благословил нас, как наших предшественников, мы должны подражать их верности и рвению, то есть использовать данный нам свет так, как они использовали свой свет, и делать то, что делали бы они, если бы жили в наши дни. Нам надо ходить в том свете, который освещает нас, иначе этот свет станет тьмой.
Призыв к нерадивой церкви.
Невозможно объяснить, почему сегодня лишь один человек служит Богу там, где должны быть сотни тружеников. Небеса изумлены апатией, холодностью и безразличием тех, кто говорят о себе, что они сыновья и дочери Божьи. Истина содержит в себе живую силу.
Мы никогда не сможем быть спасенными в праздности и бездеятельности. Не может быть истинно обращенной личности, живущей бесполезной, бессмысленной жизнью. В небеса невозможно войти, просто плывя по течению, и ни один бездельник не сможет войти туда. Те, кто отказывается сотрудничать с Богом на земле, не будут сотрудничать с Ним и на небесах. Было бы небезопасно допускать их туда.
Все небо с большим интересом наблюдает за церковью, стараясь увидеть, что делают ее отдельные члены для освещения тех, кто находится во тьме.
Тебе следует серьезно задуматься о том, что ты имеешь дело с великим Богом, и всегда помнить, что Он не ребенок, с которым можно играть и шутить. Ты не можешь приступить к служению на Его ниве, когда захочешь, и оставить его, когда только пожелаешь.
Небожители желают сотрудничать с людьми, но мы даже не замечаем их присутствия.
Небесные ангелы уже давно жаждут сотрудничества с людьми, членами церкви, в великом и насущном деле. Они ждут вас.
День Господень приближается, но многие, очень многие, избегая ответственности, ничего не делают и становятся духовными карликами. Что касается работы Божьей, страницы истории их жизни представляют печальную картину. Они – деревья в саду Божьем, но такие, которые лишь напрасно занимают место, затемняя своими листьями почву, где могли бы расти плодоносящие деревья.
Кто трудится для Христа мало или не трудится вообще, находится в серьезной опасности. Благодать Божья не может долго пребывать в душе того, кто, имея большие преимущества и благоприятные возможности, все же продолжает бездействовать.
Теперь не время спать, не время предаваться бесполезному раскаянию. Кто сейчас спит, теряет драгоценную возможность творить добро. Нам дано благословенные преимущества собирать снопы во время великой жатвы, и каждая спасенная душа будет сиять еще одной звездой венце Иисуса, нашего любимого Искупителя. Поспешно сложив с себя все оружие Божье, в то время как битва все еще продолжается, сможет ли такой человек достичь новых побед и собрать новые трофеи для вечности?
Небесные вестники совершают свою работу. А что делаем мы? Братья и сестры, Бог призывает вас сейчас искупить грех ранее упущенного времени. Приблизьтесь к Господу. Используйте в деле ваши способности. Пусть все, кто имел возможность хорошо узнать основание нашей веры, теперь применят свои знания для активной работы.
Как можете вы постоянно повторять слова молитвы Господней? «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе», и сидеть праздно в своих домах, не помогая нести свет истины другим? Как можете вы воздевать свои руки к Богу и просить Его благословений для себя и своих семейств, когда вы так мало делаете, чтобы помочь другим?
Братья и сестры, ваш Искупитель и все святые ангелы огорчены вашим жестокосердием. Христос отдал свою жизнь ради спасения душ, и все же вы, познавшие Его любовь, прилагаете так мало усилий, чтобы поделиться благословениями Его благодати с теми, за кого Он умер. Такое равнодушие и пренебрежение долгом изумляет ангелов. На суде вы встретитесь с душами, которыми вы пренебрегли. В тот великий день вы сами все поймете и осудите себя. Может быть, Господь теперь приведет вас к покаянию. Может быть, Он простит свой народ за пренебрежительное отношение к порученной Ему работе в Его винограднике.
Что мы можем сказать нерадивому члену церкви, чтобы заставить его вырыть из земли свой талант и отдать его торгующим? В Царстве Небесном не будет ни бездельников, ни праздных. О, если бы Бог поставил этот вопрос во всей его полноте перед спящими церквами! О, если бы Сион восстал и облегся в свои прекрасные одеяния! О, если бы он засиял!
Для незнающих истину необходимо совершить такую работу, которая была совершена для вас, когда вы находились во тьме. Осталось слишком мало времени, чтобы проводить его во сне или в беспечности. Хозяин имения поручил каждому определенное дело. Пойдем вперед, но не назад. Мы нуждаемся в новом ежедневном посвящении. Нам нужна деятельная любовь Иисуса, которая зажгла бы наши сердца, и мы могли бы стать орудием в спасении многих душ.
От всех, кто называет себя сыном или дочерью Бога, Господь Иисус требует не только отступить от всякой неправды, но и изобиловать делами милосердия, самопожертвования и смирения. Господь показывает нам действие определенного закона, которому подчиняются наши дела и мышления, заставляя нас задуматься о совершаемой нами работе. Он говорит: «А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Марка, глава 4, стих 25. Те, кто не воспользовался своими возможностями и данной Богом благодатью, в конце концов погрузятся в летаргическое состояние и потеряют даже то, что они имели до этого. Не желая сегодня приобрести богатый духовный опыт, не стремясь больше познать божественное, Люди не заботятся о своем духовном состоянии в будущем, так как они не смогут устоять, когда их постигнут испытания и искушения. Когда настанет преследование или испытание, эти люди потеряют мужество и веру, а их основание рухнет, ибо они не видели необходимости сделать его прочным и не пожелали искать убежище в вечной скале.
Как ужасно будет в последний великий день видеть наших близких, тех, с которыми мы когда-то близко общались, отделенными от нас навсегда. Видеть наших родных, даже наших детей, не спасенными. Видеть тех, кто некогда посещал наши дома и разделял с нами трапезу в числе потерянных. Поэтому зададим себе вопрос. Является ли причиной их гибели мое нетерпение, отсутствие самообладания? Может быть, из-за того, что я не обладал христоподобным характером, религия Христа стала им отвратительной?
Мир должен быть предупрежден о скором пришествии Христа, и для работы у нас осталось очень мало времени. Уходящие в вечность годы можно было бы с пользой употребить, ища прежде Царствие Божие и правды Его, и распространяя свет истины другим. Бог сегодня обращается к своему народу, имеющему великий свет и утвержденному в истине, с призывом работать для себя и для других, так как никогда прежде. Используйте все свои силы и способности, все вверенные вам таланты. Используйте весь свет, который Бог дал вам, чтобы творить благо другим. Не старайтесь стать проповедниками, но служителями Божьими.
Несколько убедительных примеров.
Божественная любовь к людям непостижима, и ангелы дивятся, видя, как кое-кто в ответ на эту любовь проявляет лишь показную благодарность. Ангелы изумляются тому, что люди не оценивают должным образом любовь Бога. Небо возмущено пренебрежением к погибающим душам. Знаем ли мы, как Христос относится к этому? Что будут чувствовать родители, если узнают, что их дитя, потерявшись в снегу на холоде, было оставлено на погибель теми, кто мог спасти его? Не придут ли они в возмущение и ярость? Не осудят ли этих убийц с гневом, таким же сильным, как их любовь к ребенку? Страдание каждого человека – это страдание дитяти Божьего. И тот, кто не протягивает руку помощи своим погибающим ближним, навлекает на себя праведный гнев Божий.
Я прочитал об одном человеке, который, идя в зимний день по глубоким сугробам, окоченел от холода, незаметно отнимавшего у него жизненные силы. И когда ледяные объятия мороза почти лишили его жизни, и он уже готов был прекратить борьбу за жизнь, он услышал стоны такого же путешественника, умиравшего от холода. В этом человеке проснулось христианское сострадание, и он бросился спасать пострадавшего. Он начал растирать ноги несчастного и, приложив немалые труды, поднял его на ноги. Но поскольку тот не мог стоять на обмороженных ногах, он, преисполнившись к нему сочувствием, понес его на руках через те самые сугробы, через которые сам не надеялся пробраться. И когда он принес своего собрата по несчастью в безопасное место, то внезапно осознал, что, спасая своего ближнего, он спас себя самого. Отчаянные усилия спасти ближнего разогрели его кровь, уже начавшую было застывать в жилах, и она согрела его конечности.
Подобные уроки следует все время внушать нашим новообращенным, не только словом, но и примером, чтобы в своей христианской жизни они имели те же результаты.
Вам не следует замыкаться в себе, чувствуя удовлетворение от благословений, полученных через познание истины. Кто открыл вам эту истину? Кто показал свет Божественного Слова? Бог дал вам свой свет не для того, чтобы вы сокрыли его, поместив под сосуд. Я читал об экспедиции, посланной на поиски Джона Франклина. Храбрые мужи покинули свои дома и направились в северные моря, подвергаясь лишениям, терпя голод, холод и бедствия. И ради чего все это? Только ради того, чтобы найти мертвые тела исследователей или, если повезет, спасти хоть кого-нибудь от ужасной смерти, которая неминуемо должна была настигнуть экспедицию, если бы помощь пришла слишком поздно. И если бы можно было спасти от гибели хоть одного человека, это было бы великой наградой за все страдания спасателей. ведь ради этого они пожертвовали своим благополучием.
Подумайте об этом, и теперь представьте, как мало мы жертвуем ради спасения драгоценных душ, окружающих нас. Никто не принуждает нас оставить свои дома, отправиться в дальние и изнурительные путешествия, чтобы спасти погибающим жизнь. Повсюду нас окружают люди, которых необходимо спасти, люди, которые погибают. Мы находим их везде, у своих дверей, вокруг себя, мужчин и женщин, умирающих без надежды, без Бога. Но почему-то мы все еще не чувствуем заинтересованности в их спасении. И если не словами, то своими делами как бы говорим: «Разве я сторож брату моему?» Мир восхваляет людей, отдавших свою жизнь ради спасения других, и называет их героями и мучениками. Как должны мы, имеющие надежду на вечную жизнь, чувствовать себя, если не приносим даже небольших жертв, которые Бог требует от нас ради спасения человеческих душ?
В одном из городков Новой Англии копали колодец. Когда работа уже близилась к концу, рухнувший пласт земли похоронил заживо работавшего на дне человека. Тут же была поднята тревога, и на помощь бросились механики, фермеры, торговцы и юристы. Не теряя ни секунды, принесли веревки, лестницы и лопаты. «Спасите его!» — слышалось в толпе.
Люди работали с отчаянной решимостью. Пот заливал им глаза, руки дрожали от нетерпения. Наконец, внутрь подали трубу, через которую стали кричать, чтобы узнать, жив ли находящийся на дне человек. И тут же услышали ответ: «Я жив, но торопитесь, здесь страшно». С радостными возгласами возобновили работу. Наконец, спасатели добрались до похороненного заживо и спасли его. Их радостные восклицания, казалось, достигали небес. «Он спасен!» — перекатывалось эхом по всем улицам городка.
Может быть, для спасения одного человека было приложено слишком много рвения, энтузиазма и энергии? Конечно же, нет. Но что значит утрата жизни приходящей в сравнении с утратой души навечно? Если утрата потери жизни пробуждает в человеческих сердцах столь горячие чувства, то разве вечная утрата души не должна будить еще большую тревогу в сердцах тех, кто осознает опасность отделенности от Христа? Разве не должны слуги Божьи проявлять такое же рвение в трудах по спасению душ, каким оно было, когда в опасности оказалась жизнь человека, погребенного на дне колодца?
Дела лучше слов.
Каждая важная истина, принятая в сердце, должна проявлять себя в жизни. Люди могут возвещать силу любви Христовой лишь в той мере, в какой сами приняли ее. И каждое действие, совершенное для провозглашения этой любви, углубит и увеличит ее ценность для их собственных душ.
Наша вера должна содействовать добрым делам, ибо вера без дел мертва.
Каждый, кто принял евангельскую весть в свое сердце, будет стремиться передать ее другим. Дарованная небесами любовь Христа должна найти свое живое воплощение.
Нам необходимо прославить Бога реальным служением, делая все, на что мы способны, для увеличения славы Его имени.
В наше время далеко недостаточно только соглашаться с теорией вести третьего ангела или верить в нее. У нас должно быть масло благодати Христа, которое можно налить в светильник, чтобы он горел светом жизни и показывал дорогу людям, находящимся во тьме.
Ваша духовная сила и благословение будут пропорциональны труду любви и добрым делам, которые вы совершаете.
Намного больше можно было бы сделать для Христа, если бы все имеющие свет истины жили по ней.
Мне было показано, что нам, как народу, многого недостает. Наши дела не соответствуют нашей вере. Наша вера свидетельствует, что мы живем в период возвещения самой торжественной и важной вести, которая когда-либо проповедовалась смертным. Тем не менее, полностью сознавая этот факт, мы не приводим свои усилия, рвение и дух самопожертвования в соответствии с важностью нашей работы. Нам необходимо пробудиться от смертного сна, и Христос даст нам жизнь.
Идите и с верою провозглашайте истину, показывая, что вы действительно верите ей. Пусть люди, ради которых вы трудитесь, увидят, что истина является для вас живой реальностью.
Будем помнить, что сама христоподобная жизнь служит в пользу христианства.
Многие люди называют себя христианами, Но сердцем не участвуют в служении Богу. Они лишь на словах исповедуют благочестие, чем навлекают на себя еще большее осуждение и становятся более опасными обманщиками и более успешными помощниками сатаны, принося душам гибель.
Ожидающие Господа очищают свою душу послушанием истине, сочетая серьезный труд с постоянным бодрствованием. Зная, что Господь при дверях, они ревностно сотрудничают с небесными существами в деле спасения душ. Это верные и благоразумные рабы, которые раздают в Доме Господнем в свое время меру хлеба. Евангелие от Луки, глава 12, стих 42. Они возвещают истину для своего времени. Как когда-то Енох, Ной, Авраам и Моисей провозглашали истину, так и теперь слуги Христа должны возвестить особое предостережение своим современникам.
Наше положение зависит не от количества света, полученного нами, но от того, как мы распоряжаемся тем, что имеем. Так даже язычники, следующие истине в той мере, насколько они понимают ее, находятся в лучшем положении, нежели те, кто удостоен великого света и считает себя слугой Божьим, но на деле пренебрегает полученным светом и своей повседневной жизнью, опровергает свое исповедание веры.
Преимуществом каждого христианина является не только ждать пришествия нашего Господа Иисуса Христа, но и всемерно приближать этот торжественный момент. Второе послание Петра, глава 3, стих 12. «Если бы каждый, произносящий его имя, приносил плод во славу его, как быстро весь мир был бы засеян семенами Евангелия, как быстро созрел бы последний великий урожай, и Христос пришел бы для драгоценной жатвы».
Христианам необходимо пробудиться и выполнить свои обязанности, которыми они до сих пор пренебрегали, ибо их собственное спасение зависит от их личных усилий.
Истинным поклонением является совместный труд со Христом. Молитвы, увещания и беседы сами по себе это еще не зрелые плоды, но забота о нуждающихся, сиротах и вдовах – вот подлинные плоды, растущие на добром дереве.
Пусть каждый член церкви примется совершать предназначенную ему работу, как получая свет, так и распространяя его. Никто не будет прощен, если будет лениться в винограднике Господнем.
Труд, который стал воплощением принципа, вот плод, который Христос ожидает от нас. Этот плод – совершение дел милосердия, ободрение словами утешения и проявление нежного внимания к бедным, нуждающимся и скорбящим.
Самарянка, беседовавшая с Иисусом у колодца Иакова, нашла Спасителя не ранее, чем привела к Нему других. Она оказалась более эффективным миссионером, чем Его ученики. Ученики не видели в Самарии благодатной нивы для миссионерской деятельности. Их мысли были сосредоточены на великой работе, совершить которую еще только предстояло в будущем. Ученики не видели, что непосредственно вокруг них находится нива, уже готовая к жатве. Но женщина, ими презираемая, привела весь город послушать Иисуса. Она сразу принесла свет своим землякам.
Евангельская самарянка представляет собой воплощение практической веры во Христа.
Адвентисты седьмого дня продвигаются вперед, возрастая в численности, учреждая миссии, поднимая знамя истины в тех частях мира, где царит тьма. И все же работа продвигается вперед намного медленнее, чем ожидает Бог. Почему? Члены церкви еще не пробудились для работы, требующей приложения всех усилий, на которые они только способны. И поэтому каждая отрасль для работы остается неполноценной из-за недостатка ревностного благочестия преданных, смиренных, богобоязненных работников.
Где же воины креста Христова? Пусть богобоязненные, честные, искренние души, неуклонно взирающие на славу Божью, приготовятся для борьбы с грехом. В этот час духовной борьбы слишком много слабых и малодушных сердец. О, пусть в их немощи проявится сила, а в бою храбрость, и тогда они обратят в бегство армии врага.
Существует универсальный закон. Если человек не использует данные Богом способности, они постепенно притупляются и отмирают. Так и истина, если она не применяется в жизни, не разделяется с другими, теряет свою животворящую, целительную силу.
Ничто так не укрепит твое благочестие, как работа по продвижению дела, которое на словах ты любишь. Вместо того, чтобы тормозить это дело, двигай его вперед.
Тот, кто хочет сохранить свою духовную жизнь, лишь пассивно принимая благословение в благодати и ничего не делая для Христа, подобен тому, кто хочет есть, не работая. Как в обычной, так и в духовной жизни результатом пассивности всегда является вырождение и упадок.
Опасности, сопровождающие миссионерскую деятельность.
Не забудем, что по мере возрастания деятельности и успеха в миссионерском труде появляется опасность доверия человеческим планам и методам. В этом случае молитве и вере будет уделяться все меньше внимания. Появится также опасность потерять чувство зависимости от Бога, от того, кто один способен сделать нашу работу успешной. И хотя такая опасность существует, пусть никто не думает, что человек должен делать мало. Принимая небесный дар Святого Духа, он, наоборот, должен совершить значительную работу.
Придет время, когда Церковь с помощью божественной силы пробудится, результатом чего станет ее активная деятельность, ибо жизнедающая сила Святого Духа вдохновит ее членов идти вперед и приводить души ко Христу. В это время наиболее ревностные работники будут в безопасности только тогда, когда будут полагаться на Бога в непрерывных искренних молитвах. Им необходимо горячо молиться, чтобы с помощью благодати Христа избежать гордости в работе и опасности приписать спасение душ своим личным усилиям.
Им необходимо постоянно взирать на Иисуса, дабы осознать, что Он источник той силы, с помощью которой они совершают работу, таким образом показывая, что вся слава принадлежит только Богу. Мы призваны проявить самые решительные усилия для расширения работы Божьей. Тогда наши молитвы Небесному Отцу будут более существенными. Необходимо молиться об этом как в тайных молитвах, так в семье и в общине.
С точки зрения раввинов, смысл религии заключен в постоянной деятельности. Свое превосходство они доказывали формальным благочестием. Превозносясь в своем самодовольстве, они отделяли себя от Бога. Эта же опасность существует и сегодня. Когда люди добиваются успеха в какой-либо области работы для Бога, возникает соблазн полагаться на человеческие силы и возможности. Тогда человек начинает меньше молиться и меньше верить.
Подобно ученикам, мы подвергаемся опасности пренебречь нашей зависимостью от Бога и искать спасения в своей деятельности. Мы должны постоянно взирать на Иисуса, сознавая, что все совершается по Его воле. Хотя нам надлежит ревностно трудиться для спасения заблудших, необходимо также уделять время размышлениям, молитве, изучению Слова Божьего. Только труды, сопровождающиеся усиленной молитвой и освященные заслугами Христа, в конце концов принесут пользу.
Ободрение начинающим христианское служение.
Наиболее успешными работниками являются те, что бодро трудятся для Бога в мелочах. Каждый человек должен работать со своей жизненной нитью, вплетая ее в общую структуру ткани и помогая завершить образец.
Своей ежедневной обязанностью мы должны считать дела посвящения, постоянно повышая эффективность своего труда, потому что мы смотрим на него в свете вечности.
В великом плане Господа есть место каждому человеку. Бог не наделяет теми талантами, в которых нет необходимости.
Он поручил каждому человеку определенную работу. Каждому отведено особое место в вечном небесном плане. Для каждого находится дело в сотрудничестве с Христом ради спасения душ. Насколько верно то, что в небесных обителях для нас приготовлено место, так верно и то, что есть особенное место, предназначенное для нас здесь, на земле, где мы должны трудиться для Бога.
Око Господне наблюдает за всеми из Его народа. У Него есть свои планы для каждого человека.
Все могут вносить свой вклад в общую победу. Если кто-то не будет ревностно и бескорыстно трудиться для спасения душ, Бог признает его виновным.
Вы не можете перекладывать свой долг на собратьев. Никто, кроме вас, не сделает эту работу. Если вы будете утаивать свой свет, кто-то останется во тьме из-за вашей нерадивости.
Скромный работник с послушанием, откликающийся на призыв Бога, может быть уверен в получении божественной помощи. Взять на себя такую великую и святую ответственность уже само по себе означает возвышение характера. Подобная ответственность приводит в действие самые высокие умственные и духовные силы, укрепляет и очищает разум и сердце. Удивительно, сколько сил обретает даже слабый человек через веру в могущество Бога, сколь решительными становятся его усилия, сколь обильные и значительные результаты они приносят.
Тот, кто начинает с самых малых познаний и по своей скромности говорит лишь о том, что действительно знает, стремясь в то же время познать большее, обнаружит в своем распоряжении необозримые небесные сокровища, ожидающие его. Чем больше будет он стремиться отдавать излившийся на него свет, тем больше света будет ему дано вновь и вновь. Чем объясняем усерднее мы Слово Божье другим, тем яснее оно становится для нас. Чем больше мы делимся нашими познаниями и чем активнее эксплуатируем свои способности в святой работе здесь, на земле, среди людей, тем больше знаний и сил мы получим.
Пусть каждый трудится для Бога и для людей. Пусть каждый проявит мудрость и не пребывает в безделии, ожидая, чтобы кто-либо позвал его работать. Этот кто-нибудь, кто мог бы направить вас на работу, сам обременен обязанностями, поэтому не стоит терять время, ожидая его указаний. Бог даст вам мудрость, чтобы сразу же приступить к делу, так как призыв все еще звучит: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 28. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Послание к евреям, глава 3, стихи 7-8. Прося нас о чем-то, Господь обращается к нам с нежным словом «Сын». Как нежно, сочувственно, но в то же время настойчиво звучит Его призыв. Его приглашение равносильно повелению.
Лучший способ противодействовать злу – это активное служение.
Каждый поступок, каждое дело справедливости, милосердия и благотворительности звучит подобно музыке на небе.
Дух Христов – это миссионерский дух. Самым первым побуждением обновленного сердца является желание привести и других ко Спасителю.
Единственный путь возрастания в благодати – с интересом исполнять ту особенную работу, которую Христос возложил на нас.
Нет необходимости ждать благоприятных обстоятельств или необыкновенных возможностей для того, чтобы трудиться для Бога.
Тот, кто использует все свои способности в служении Богу и ближним, независимо от того, получил ли он специальное образование или нет, принесет благословение обществу и будет преуспевать в жизни.
Многие из тех, кого Бог щедро одарил для выполнения большой и сложной работы, достигли очень слабых результатов именно потому, что они и не пытались достичь большего.
Если ты потерпишь неудачу в 99 случаях из 100, но сумеешь спасти от гибели хотя бы одну душу, ты уже сделаешь благородное дело для своего Господа.
Отношения между Богом и каждым человеком настолько определенны и полны, как будто этот человек является единственной душой на земле, о которой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал на смерть своего возлюбленного Сына.
Господь все видит и понимает, и Он будет использовать вас, несмотря на вашу немощь, если вы принесете Ему на служение свой талант, как посвященный дар. Помните, в активном, бескорыстном служении слабые становятся сильными и получают Его драгоценную похвалу. Радость в Господе – это составляющая вашей силы. Если вы останетесь верны, то мир, превосходящий всякое разумение, станет вашей наградой в этой жизни, а в будущей жизни вы войдете в радость Господина своего.
Люди, не имеющие больших талантов, но соблюдающие свои сердца в любви Божьей, способны завоевать много душ для Христа. Харлан Пейдж был бедным механиком с самыми заурядными способностями и неполным образованием. Но он сделал главной целью своей жизни продвижение Царства Божьего на этой земле, и его усилия увенчались потрясающим успехом. Он трудился во имя спасения своих ближних в личных беседах и в усиленных молитвах. Он организовал молитвенные собрания, воскресные школы, распространял религиозные брошюры и другую духовную литературу. И, находясь на смертном одре, когда на его лице уже покоилась печать вечности, он смог сказать: «Я знаю, что все это не мои заслуги, а дело Божьей благодати, Но, думаю, у меня есть доказательства, что более 100 душ обратились к Богу при моем непосредственном участии.
Наш мир – это не рай для христиан, а всего лишь Божья мастерская, в которой мы должны приготовиться к общению с безгрешными ангелами в святом раю.
Самые смиренные и простые ученики Иисуса могут быть благословением для других. Часто они даже не сознают, что делают что-то особенно хорошее, но их непроизвольное благотворное влияние может принести благословения, которые, подобно волнам, будут расходиться дальше со все возрастающей силой, хотя сами последователи Иисуса могут и не знать о плодах своего влияния до дня окончательного воздаяния. Им и невдомек, что они совершают что-то великое. Таким людям не нужно тревожиться об успехе, но лишь спокойно идти вперед, добросовестно совершая дело, порученное Богом. Тогда их жизнь не будет напрасной. Сами же они будут все больше и больше уподобляться Христу, и, являясь соработниками Бога в этой жизни, они приготовятся к более высокому труду и светлой радости, ожидающим их в жизни грядущей.
Существует много таких, кто предался Христу, но не видит для себя возможности совершить большую работу ради Него или принести какую-то значительную жертву во имя Его. Эти люди могут найти успокоение в той мысли, что для Бога весомо не только самопожертвование мученика, и что не обязательно первым в небесных книгах записывается служение, сопряженное именно с постоянной опасностью для жизни, как это было у некоторых миссионеров. Самый рядовой христианин, если его повседневная и личная жизнь характеризуется постоянной самоотдачей, чистотой целей и мыслей, если спокойствие и выдержка не оставляют его в любых неспокойных ситуациях, если он всегда пребывает в вере и благости, в верности Богу даже в самом малом, и если в его семейной жизни представлен характер Христа, такой христианин может оказаться в глазах Господа даже более ценным и достойным, чем всемирно чтимый миссионер или мученик.
Ценность нашей работы для Бога определяется им не по количеству труда или по ее видимым результатам, а по тому духу, с каким мы выполняем ее.
Господь одобрит их, своих слуг, не потому, что они выполнили грандиозную работу и многое приобрели, но потому, что проявили верность даже в том малом, что им было поручено. Для Бога важны не столько впечатляющие результаты нашей работы, сколько мотивы, которые нами двигали. Он оценивает не величие проделанной работы, но доброту и верность.
Не проходите мимо маленьких дел в поисках большой работы. Вы можете успешно сделать маленькое дело, но провалить большое и впасть в отчаяние. Принимайтесь за всякое дело, которое, как вам видится, должно быть сделано. Независимо от того, богаты вы или бедны, занимаете высокое положение или нет, Господь призывает вас к активному служению Ему. Делая все, что вам по силам, вы разовьете имеющиеся у вас способности и станете более пригодными для работы. Пренебрегая ежедневно предоставляемыми вам возможностями, вы становитесь бесплодными и высыхаете. Вот почему в саду Божьем так много бесплодных деревьев.
Господь желает, чтобы мы использовали каждый дар. Если мы так поступаем, Господь одаривает нас все больше и больше. Но Он не дает нам сверхъестественным образом качеств, которыми мы не обладали. Но когда мы используем то, что имеем, тогда сам Бог работает с нами, расширяя те возможности, которыми мы располагаем. В горячем самоотверженном служении Господу мы не теряем себя. Напротив, наши силы возрастают.
Сердце Христа радуется при виде тех, кто испытывает нищету во всех смыслах этого слова. Он радуется, когда видит людей, подвергающихся жестокому обращению и при этом остающихся кроткими. Он радуется, когда видит неутомимую жажду праведности и в то же время неспособность людей начать что-либо своими силами. По сути, он приветствует все те условия, которые могли бы вызвать уныние у многих наших служителей.
Если мы призваны совершать дело Божье в своей семье или среди наших соседей, то нам нет необходимости ехать в дальние страны. Мы можем распространять истину с любовью и на месте, в семье, в церкви, среди людей, с которыми общаемся и работаем.
Если жизнь и учение Христа сделать предметом нашего исследования, тогда всякое приходящее событие станет темой хорошей беседы.
Жизнь на земле – начало жизни на небе. Воспитание на земле – это посвящение небесным принципам. Труд здесь – это подготовка к жизни вечной. То, кем мы являемся сегодня по своему характеру, совершая святое служение, это истинное предвозвещение того, кем мы будем там.
Те, кто отвергает преимущество общения со Христом в служении, отвергают и то единственное воспитание, которое может помочь им стать достойными участниками Его славы, дать им силу и благородство характера.
Пусть никто не считает, что может жить эгоистической жизнью и затем, послужив своим собственным интересам, войти в радость своего Господа. Эгоисты не смогут участвовать в радости бескорыстной любви. Они были бы непригодными для небесных обителей. Они не смогли бы оценить чистую атмосферу любви, которая наполняет небеса. Голоса ангелов и музыка их арф не удовлетворяли бы их. Наука небес была бы для них непонятной загадкой.
Христос призывает нас терпеливо и настойчиво трудиться ради спасения тысяч людей, погибающих в своих грехах и рассеянных по всей земле, подобно обломкам корабля на пустынном берегу. Кто соприкоснулся со славой Христовой, те должны также разделить Его служение, помогая слабым, утружденным и подавленным.
Простым людям также следует участвовать в духовном труде, разделяя скорби своих ближних, так как Спаситель разделял скорби людей. Они по вере своей увидят, что Христос трудится вместе с ними.
Христос пребывает в каждом ученике, носящем Его образ. И Бог предопределил всем быть подобными образу Сына Своего. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. В каждом должна проявляться долготерпеливая любовь Христа, Его святость, кротость, милосердие и истина.
Каждого из нас Господь призывает положить все на алтарь служения Ему. Не каждого просят служить подобно Елисею. Не всем предложено продать то, что они имеют. Но Бог хочет, чтобы на первое место мы ставили Его дело, чтобы в нашей жизни не было ни одного дня, когда мы не совершили что-нибудь на благо Господа. Он не требует одних и тех же усилий от всех. Один призван трудиться в чужой земле, другой – поддерживать своими средствами евангельскую работу. Бог принимает жертву каждого, если человек посвящает Ему всю свою жизнь, все свои стремления. Те, кто готов принести такую жертву, услышат голос неба и послушаются его.
Человек из мира, только размышляющий и строящий планы улучшения собственных дел, обязан стремиться к мудрости в вопросах, касающихся вечных интересов. Если бы он прилагал столько же сил, чтобы приобрести небесные сокровища и жизнь, соизмеряемую с жизнью Бога, сколько он делает ради получения мирской прибыли, каких высот он достиг бы?
Бог воздействует на людей, занимающих самые скромные посты, чтобы они возвещали весть истины для настоящего времени. Многие такие труженики будут быстро идти в разных направлениях, побуждаемые Духом Божьим, возвещать свет сидящим во тьме. Истина – это огонь в их костях, и они горят пламенным желанием просвещать неверующих. Многие, даже из числа малограмотных, начнут провозглашать Слово Господа. Дети будут побуждаемы Святым Духом идти и возвещать небесную весть. Дух изольется на тех, кто подчиняется Его внушению. Отбросив все условности, надуманные правила и меры предосторожности, они присоединятся к армии Господа.
Христианская жизнь – текущие воды.
Сердце, принявшее Слово Божье, не похоже на озеро, воды которого испаряются, или же на треснувший сосуд, из которого постепенно исчезает его содержимое. Оно подобно горному потоку, который постоянно подпитывается неистощимыми ключами, и его прохладные сверкающие струи падают со скалы на скалу, освежая всех усталых, жаждущих и обремененных. Оно подобно быстрой реке, которая постепенно становится все глубже и шире, пока, наконец, ее живительные воды не разольются по всей земле. Эти зеркальные плещущие воды бегут вперед и вперед, оставляя позади себя чудесную зелень и обильный урожай.
На ее берегах вечно зеленеют деревья, покрытые свежей листвой, и радует глаз море прелестных цветов. В то время как вся поверхность земли высыхает под знойными лучами солнца, русло реки окаймлено зеленью. Так происходит и с истинным чадом Божьим. Учение Христа проявляется как живой, всепрощающий принцип, как действенная духовная энергия. Когда сердце открывается перед небесным влиянием истинной любви, тогда эти принципы становятся подобны потоку в пустыне, превращающему бесплодные сухие земли в плодородные равнины.
Девиз христианина.
В жизни христианина есть три главных принципа, которым необходимо следовать, если мы не хотим, чтобы сатана похитил нашу награду. Эти принципы выражаются в трех словах: бодрствуй, молись, трудись.
Каждая душа, исповедующая Христа, берет на себя обязательство делать все возможное на поприще духовного труда, быть активной, ревностной и деятельной в служении своему Господу. Христос ожидает, что каждый человек исполнит свой долг, и пусть это станет девизом его последователей.
Духовное бессилие.
Сила приобретается посредством упражнений. Все, кто использует способности, данные Богом, умножат их в служении Господу. Люди, ничего не делающие для Бога, никогда не возрастут в благодати и познании истины. Человек, часами лежащий на кровати и не желающий упражнять свои ноги, вскоре вообще разучится ходить. Так и христианин, не использующий Богом данные способности, не только не будет возрастать в меру полного возраста Христова, но потеряет ту силу, которая у него пока еще есть.
Он станет духовным паралитиком. Те же, кто с любовью к Богу и людям стремится помочь ближним, укоренятся, утвердятся и обретут силу в истине. Настоящий христианин трудится для Бога не под влиянием эмоционального порыва, но из принципа, и не день или месяц, но на протяжении всей жизни.
Надежное средство.
Для разочарованных существует надежное лекарство – вера, молитва и труд. Вера и работа вселяют в душу человека растущие изо дня в день уверенность и удовлетворение. Вас одолевают мрачные предчувствия или полнейшее отчаяние. В самые беспросветные минуты жизни не бойтесь. Сохраняйте веру в Бога. Он знает вашу нужду. Он всесилен. Он неутомим в своей безграничной любви и сострадании. Не опасайтесь того, что Он не исполнит своего обетования. Он – вечная истина. Он никогда не нарушит завета, который заключил с теми, кто любит его. Он поможет своим верным рабам в той мере, в какой это необходимо им.
Есть одно хорошее лекарство от духовной лени – работа. Помогай людям, нуждающимся в твоей помощи.
Этот рецепт Христос прописывает слабовольным, сомневающимся, трепещущим душам. Пусть скорбящие, которые ходят в печали перед Господом, воспрянут и помогут нуждающемуся.
Христиане, постоянно возрастающие в серьезности, усердии и любви, никогда не отступят от веры.
Не участвующие в этом бескорыстном труде не имеют живого опыта и быстро устают в борьбе, сомневаются, ропщут, грешат, а потом раскаиваются, и так происходит до тех пор, пока они не теряют всякое чувство, присущее настоящей религии. Видя, что не смогут вернуться в мир, они остаются в церкви, но в своей душе предаются мелочной подозрительности, зависти, разочарованиям и угрызениям совести. Они исполнены порицания и любят выискивать ошибки и промахи в действиях своих собратьев. В своей религиозной жизни они имеют лишь сомнительный, безнадежный и мрачный опыт.
Неоправданные извинения.
Когда Иисус оставлял эту землю, Он каждому поручил определенное дело, поэтому заявления типа «я ничего не могу делать» неоправданы. Безделие – это причина испытания братьев, так как сатана занимает умы ленивых своими собственными планами и дает им свою работу. Бездеятельность порождает клевету против братьев и разделение в церкви Христа. Иисус сказал: «Кто не собирает со мной, тот расточает».
Братья и сестры, многие из вас отлынивают от труда под предлогом своей неспособности служить ближним. Но неужели Бог сделал вас такими неумелыми? Не является ли эта так называемая неспособность плодом вашей бездеятельности, и не закрепляется ли она вашим личным сознательным выбором? Разве Бог не дал вам, по крайней мере, один талант, который вы могли бы использовать не только для собственной пользы и удовольствия, но и для Него? Сознаете ли вы свой долг, как нанятые им рабы, приносите ему доход за счет мудрого и умелого использования доверенного вам капитала? Не упускаете ли вы возможности использовать свои способности именно с этой целью? Слишком очевиден тот факт, что мало кто должным образом осознает свою ответственность перед Богом.
У многих бытует представление, что если они ведут деловой образ жизни и у них мало времени, то они могут ничего не делать для спасения души, для продвижения дела своего Искупителя. Такие люди говорят, что не могут совершать для Бога половинчатого служения и по этой причине отказываются от своих религиозных обязанностей и духовных упражнений и погребают себя в этом мире. Они ставят свой бизнес на первое место, забывая Бога, и Он бывает недоволен ими. Если они заняты таким бизнесом, который не дает им возможности возрастать духовно и совершать святыню в страхе Божьем, им следует поменять род занятий, чтобы Иисус мог быть с ними ежечасно.
Стремление получить небесный венец.
Мы не должны уставать или малодушествовать. Променять вечную славу на удобство, прихоти или земные удовольствия – это большая потеря. Победителя ожидает награда, которую вручит ему сам Бог. Никто из нас не заслуживает ее. Она дается по милости. Чудесной и славной будет эта награда. Но будем помнить, что звезды различны по величине. Если мы настойчиво будем стремиться к совершенству, тогда с помощью Иисуса сможем обрести венец со множеством звезд. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Книга пророка Даниила, 12 глава, 3 стих.
Вознагражденное служение.
При своем пришествии Господь тщательно проверит каждый талант. Он потребует дохода с того капитала, который был верен каждому. Своим унижением и пережитой агонией, своей полной лишений жизнью и позорной смертью Христос уплатил за служение всех, кто носит Его имя и говорит, что является Его слугой.
На всех лежит серьезное обязательство использовать каждую способность для приобретения душ для Бога. «Вы не свои, — говорит Он, — вы куплены дорогою ценою». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19-20. Поэтому прославляйте Бога жизнью служения, что спасет мужчин и женщин от греха для праведности. Мы куплены ценой жизни Христа, куплены, чтобы путем верного служения возвратить Богу принадлежащее Ему.
Бог дал мне весть для своего народа. Детям Божьим надо пробудиться, распространить шатры свои и расширить пределы свои. Мои братья и сестры, вы были куплены дорогой ценой, и все, что у вас есть, и то, кем вы являетесь, вам необходимо использовать во славу Божью и во благо ваших ближних. Христос умер на кресте, чтобы спасти мир от гибели во грехе. Он просит вас сотрудничать с Ним в этом деле. Вы должны быть Его помощниками. Вам надо ревностно и неустанно трудиться, пытаясь спасти потерянных. Помните, что необходимость в кресте возникла из-за ваших грехов.
Все последователи Христа были искуплены для служения. Наш Господь учит, что истинной целью жизни является служение. Христос сам был неутомимым тружеником и всем своим последователям дал закон служения, служение Богу и своим ближним. Закон служения становится таким образом живой связью, соединяющей нас с Богом и с другими людьми.
Продвигайтесь вперед.
Часто христианская жизнь окружена опасностями, и исполнение своего христианского долга порой кажется невозможным. Воображение рисует в сознании картину неминуемой катастрофы впереди и рабства и смерти позади. Однако Божий голос говорит ясно: «Иди вперед». Давайте повиноваться этому повелению, даже если наш взор не в силах проникнуть во тьму. Препятствия, мешающие нашему продвижению вперед, никогда не исчезнут, если мы будем нерешительны и пессимистично настроены.
Те, кто не торопится повиноваться до тех пор, пока исчезнут все неясности и неопределенности, и уже не будет опасности потерпеть неудачу, не будут повиноваться никогда. Вера смотрит поверх трудностей. Она ухватывается за невидимое, за всемогущего, и поэтому она не окажется в безвыходной ситуации. Вера – это значит крепко держаться за руку Христа в любой ситуации.
Наши взгляды слишком ограничены. Бог призывает нас к непрерывному возрастанию и изучению самых лучших методов распространения истины и достижения человеческих сердец. Нам необходимо верой услышать могущественного руководителя воинств Господних, говорящего «Идите вперед». Мы должны действовать, и Бог не оставит нас. Он сделает свою часть работы, если мы с верой сделаем все возможное со своей стороны. Братья и сестры, давно пребывающие в истине, вы не выполнили ту работу, которую Бог возложил на вас. Где же ваша любовь к погибающим?
Христос радовался, когда спасал людей. Участвуйте в этой работе, и пусть это также будет радостью для вас. Выполните все обязанности и пожертвуйте всем ради Христа, и Он будет вашим неизменным помощником. Идите смело вперед, повинуясь чувству долга. Пусть никакие кажущиеся затруднения не воспрепятствуют вам. Бог возложил на вас обязанности, и когда вам трудно их выполнять, не спрашивайте, почему мой брат стоит праздно и не несет никакого бремени. Совершайте все возможное там, где вы находитесь. Делайте все основательно и хорошо, не ища себе славы, но трудясь ради Господа, ибо вы принадлежите Ему.
Детям Божьим необходимо быть устремленными вперед и вверх к победе. Некто более великий, чем Иисус Навин, ведет воинства израильские. Среди нас находится вождь нашего спасения, который сказал для нашего ободрения: «Иссе я с вами во все дни, до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Он будет вести нас и дальше к верной победе. То, что Бог обещает, Он силен исполнить в любой момент. Он силен выполнить через своих детей ту работу, которую поручает им.
Почему нас не воодушевляет Дух Христа? Почему нас так мало трогают стенания и вопли страдающего мира? Считаем ли мы своим высоким преимуществом прибавить к венцу Христа новые звезды, то есть души, освобожденные из оков, которыми сатана связал их, души, спасенные для Царства Божьего? Церковь должна осознать свой долг – возвещать Евангелие всему творению. Я прошу вас прочитать 3-4 главы книги пророка Захарии. Если вы поймете их и примете, то будет совершена работа для тех, кто алчит и жаждет праведности. Работа, которая означает для церкви «иди вперед и вверх».
Подавляющее большинство жителей нашей земли отдали себя во власть врага человеческого. Но мы не поддались обману. Несмотря на то, что триумф сатаны кажется очевидным, Христос выполняет свою работу в небесном святилище и на земле. Слово Божье открывает нечестие и испорченность, которые будут преобладать в мире в последние дни. Мы наблюдаем исполнение пророчества, и наша вера в окончательную победу Царства Божьего должна укрепиться. И мы должны идти вперед с новым мужеством, чтобы выполнять назначенную нам работу.
Впечатляющая сцена.
В ночных видениях предо мной прошла очень впечатляющая сцена. Я видела огромный огненный шар, падающий на прекрасные жилища и мгновенно разрушающий их. Я услышала, как кто-то сказал: «Мы знали, что суды Божьи грядут на землю, но не предполагали, что это наступит так скоро». Другие, уже агонизируя, спрашивали: «Вы знали, почему же вы не предупредили нас? Мы находились в неведении». Со всех сторон до меня доносились подобные упреки.
Я пробудилась, сильно обеспокоенная, потом вновь уснула и увидела себя как бы на большом собрании. Авторитетный человек, стоя у карты мира, обращался к присутствующим. Он сказал, что на карте мира изображен Божий виноградник, который необходимо возделывать. Каждый, кого освещал небесный свет, обязан был отразить этот свет на окружающих. Таким путем во многих местах должны были зажечься светильники, а от них множество других. И вновь были повторены слова: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи с 13 по 16.
«Я видела потоки света, исходившие от городов и сел, с гор и низин, от всех мест земли. Люди покорялись Слову Божьему, в результате чего в каждом населенном месте появлялись живые памятники Богу. Его истина провозглашалась по всему миру.